В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень сегодня Дмитрий Розенталь, кандидат исторических наук, директор Института Латинской Америки. Иран Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, наверное, начнем с того, что какая-то якобы операция планируется американцами на территории Венесуэлы. И, в общем, какое-то нагнетание происходит. И тут еще, значит, венесуэльцы выступили с инициативой расторжения энергетических соглашений с Тринидадом и Тобаго, потому что Тринидад и Тобаго враждебные действия выказывает, допустили на свою территорию американский военный корабль, соответственно. А тут еще Трамп сказал, что если Америка захочет, США захотят, любую страну сотрут с лица земли. Но, в общем, он нагнетает действительно в отношении Венесуэлы, и там вот что-то такое готовится или что?
А никто не знает на самом деле.
Да?
Идет давление, довольно серьезное давление, военно-политическое, военно-психологическое на венесуэльский режим. И, скорее всего, параллельно этому давлению идут переговоры между Вашингтоном и Каракасом. Предмет переговоров может быть самый разный. Это усиление присутствия американских компаний в Венесуэле и ослабление позиций, например, России и Китая. Может быть, что-то еще. Пока, судя по всему, ни о чем они не договорились. Угу. И в качестве давления Трамп использует военную силу. Да. Пока мы не думаем, что будет какая-то глубокая или очень масштабная операция, но это, мягко говоря, очень сложно сделать в современной Латинской Америке, да и баланс сил пока не на стороне, но какие-то силовые акции американцы вполне способны произвести, например, ну, например, удары по территории.
А с целью принуждения, с целью там, действительно того, что банды, наркотрафик, это так все сложно. Просто странно, что с Венесуэлы, там они с Колумбии, ну правда, где основной, по-моему, наркотрафик?
Я думаю, что наркотрафик это, конечно, предлог. Как бы мы о Венесуэле не говорили, с ее территории в США поступает, по-моему, не больше 5% наркотрафика незаконного, поэтому это только предлог. Я не думаю, что американцы вообще хотели бы эти удары наносить. Это все-таки вызовет очень негативную реакцию всех стран Латинской Америки. Скорее всего, большинство стран Трампа осудит, поэтому для него это не очень хороший выход. Но он так много всего сделал, так много всего сказал, что по большому счету загнал себя в ловушку.
Серьезно?
И отступать ему очень сложно. Поэтому какие-то силовые удары вполне можно ожидать.
И сказал, что я начну эту войну, я ее закончу. Да?
Ну, это такой способ самомиротворчества.
Как интересно, вы сказали, самомиротворчество. Но, по сути, просто долгое время, ну, при Байдене, например, про Латинскую Америку так особенно не говорили. Потом пришел Трамп, потом выяснилось, значит, видимо, ну, было ощущение, что для Трампа это было какое-то открытие, что, оказывается, такое количество китайцев присутствует в Латинской Америке. Там история с каналом какая была, история, значит, вот с этими островными государствами тоже. То есть, как это, американцы проморгали присутствие китайцев там, и теперь Трамп в том числе с помощью каких-то силовых операций пытается решить этот вопрос? Или это вообще не связано никак с Китаем?
Я думаю, что это в значительной степени связано. И действительно, американцы в какой-то момент проморгали. То есть, изначально американцы были не против активного присутствия Китая в Латинской Америке, даже поддерживали эту идею. Но потом, когда выяснилось, что Китай все больше и больше завоевывает позиции в регионе, усиливает свое влияние, становится основным торговым и партнером большинства стран региона, стали пытаться его выдавливать. И на самом деле Байден и Трамп люди очень разные и стилистически, но действуют они примерно одинаково. Они стремятся выдавить из региона в нерегиональные акторы. Другое дело, что действуют немножко другими разными способами. Байден действует более мягко, более осторожно, дает поблажки, дает какие-то льготы, дает переговоры. Ну, а Трамп использует такое серьезное силовое давление на оппонентов.
А могут они действительно оттуда выдавить внерегиональных игроков? Ведь интересно, что во всей вот трамповской риторике мне кажется, такой интересный есть элемент. Он пытается вернуть мир сам к позиции того, что есть ключевой актор силы, это и денег, это Соединенные Штаты Америки, а все остальные работают за плошку риса. А времена-то поменялись, и поэтому, ну, страны Латинской Америки, там, Аргентина, Бразилия, какие-то еще государства, они же тоже поднимаются, они же тоже уже не готовы за плошку, там, маисовой каши или что там едят, там, за кукурузную кашу работать, и поэтому у них тоже есть свои интересы, и, видимо, США не могут понять, как в этой связи действовать, да?
Ну, мир действительно поменялся, и просто так внеоригинальные акторы не выдавить. Угу. А, товарооборот Китая и стран Латинской Америки почти 500 миллиардов долларов. Такие вещи просто так не меняются. Другое дело, что страны Латинской Америки тоже понимают, что США – это важный игрок. Они вынуждены учитывать позиции американцев. И некоторые страны, ну, та же Аргентина, например, готовы сотрудничать по очень многим вопросам. И не только Аргентина. Практически все готовы с Трампом по как минимум договариваться. Другое дело, договорятся ли они или нет – это уже большой вопрос.
Договариваться или, как это называется, брать под козырек вот здесь.
А это зависит от масштаба страны и возможности сопротивления. Скажем, Бразилия – страна очень влиятельная и способная оказывать сопротивление американцам. Какие-то страны чуть менее обладают такими возможностями.
Но история с Венесуэлой, вот это вот сгущение туч над ней, для американцев, как вы думаете, это повод показать всем остальным? То есть Венесуэла выбрана как некая сакральная жертва, с помощью которой можно показать, что будет со всеми остальными, если что.
Я думаю, что тут еще один очень важный момент. Венесуэла выбрана потому, что она является очень чувствительным вопросом в самих Соединенных Штатах Америки. Венесуэла – это вопрос не только внешней политики США, но и внутренней, потому что долгое время она воспринималась как угроза. Как угроза для американцев, учитывая, что у них были огромные нефтяные возможности.
Ну да.
И сейчас такое же ощущение в американском истеблишменте, типа инерции остается.
Ну так американцы же сами для себя засушили тему с венесуэльской нефтью, и все.
С нефтью, да. Но вот сейчас Венесуэла не представляет для американцев опасности. А что будет лет через 5, через 10, если вдруг она сможет нарастить нефтедобычу?
Ага.
И в этом смысле Венесуэла – это чувствительный вопрос для американской политики.
Поэтому венесуэльской оппозиционерке дали Нобелевскую премию мира.
Здесь мне сложно сказать, нужно спрашивать у комитета.
Ой, спросила бы, если бы была такая возможность. Поэтому,
как и у меня? Я тоже нет.
Это правда, но по факту это же тоже правда интересно. Венесуэльская оппозиционерка, про которую, ну, в Европе, ну, по крайней мере, у нас не слышали. Тема с тем, что, значит, там, с Гуайдо тем же самым, да, который там был активным оппозиционером и провозглашал себя президентом Венесуэлы, она далеко ушла уже за скобки. И тут появляется некая женщина, которую дают за борьбу вот Нобелевскую премию мира, и это рассматривается как некий сигнал, что шатать режим Мадуро будут продолжать.
Ну, Мария Мачадо, это Мария Карина Мачадо, женщина, правда, яркая. Очень сильный, очень харизматичный лидер, имеющий большую популярность среди венесуэльской оппозиции. Другое дело, что я, например, удивился страшно, когда ей дали Нобелевскую премию мира.
Да?
Она крайне радикальная. Она выступает за сокращение всех социальных программ, когда-то введенных Чавесом. Она выступает за радикальный пересмотр, в общем-то, внешней политики Венесуэлы, и она не склонна договариваться. В этом ее главная проблема, поэтому она не та фигура, которая способна объединить венесуэльскую оппозицию. И в этом смысле Нобелевская премия «Мир», которую ей дали, это, конечно, такой какой-то очень странный жест. Возможно, попытка и Трампа не обидеть. И при этом как-то показать, что, в принципе, вот мы на стороне оппозиции.
Серьезно?
Это исключительно мои спекуляции.
А какие вообще позиции сейчас у Венесуэлы, если рассматривать ее в качестве определенной цели для Трампа, чтобы, ну, там, как-то нанести, может быть, какой-то демонстративный удар, попытаться испугать Мадуро или нет? То есть насколько он устойчив?
Ну, режим Мадуро достаточно устойчив, учитывая, что на протяжении долгого времени он пребывает в перманентном кризисе.
Угу.
И, как говорил мой коллега, прогнозы о том, что режим Мадуро падет через 2 недели, обновляются каждые 2 недели. То есть режим достаточно устойчив, потому что он, в общем, имеет огромное количество ресурсов по выживаемости.
Угу.
Это и контроль над силовым аппаратом, это и очень слабая, раздробленная на самом деле оппозиция. И на самом деле он может просуществовать в таком состоянии очень долго. Я думаю, что давление на Венесуэлу связано еще и с внутриполитическими причинами в США. Это либо попытка оттянуть внимание от какого-то другого вопроса, сконцентрировав его на Венесуэле. Если получится получить там какие-то успехи, прекрасно. Если нет, мы просто как бы изменим вектор внимания американского общества. либо это попытка получить какие-то очки от ястребов, которые, в общем-то, выступают на давление на Венесуэлу. Скажем, я вам даю давление на Венесуэлу, вы мне даете бонусы в каких-то других вопросах. То есть это еще вопрос внутренней политики США прежде всего.
А зачем нам договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой?
Ну, потому что Венесуэла – это наш, в общем-то, довольно традиционный партнер, с которым мы выстраиваем давнишние и довольно близкие отношения. Я думаю, что у нас было много и совместных военных учений, и много заключений других соглашений и сделок. Ну, а ратификация его – это, конечно, в каком-то смысле моральная поддержка, тем более, что Россия уже неоднократно заявила, что она не приемлет любому давлению на независимые страны.
Этот документ подразумевает, что мы будем какую-то военную помощь оказывать Венесуэле? Ну, только техническую, что там?
Он достаточно обтекаемо составлен. Конечно, он не предполагает того, что мы будем воевать за Венесуэлу ни в коем случае. Но, несомненно, какая-то техническая помощь с точки зрения обмена, не знаю, подготовки венесуэльского персонала, это вполне возможно. Но не в условиях военных действий, конечно.
Не в условиях военных действий, да, но здесь просто интересно, что президент России ратифицировал этот документ как бы в качестве какого-то публичного жеста, там, политико-дипломатического жеста в адрес Соединенных Штатов, потому что мы же привыкли рассматривать какие-то там конфликты именно с позиции того, как участие в там, конфликтах или каких-то разборках в других частях земного шара могут повлиять на какой-то ключевой конфликт. Вот скорее об этом. У нас со Штатами непонятные отношения, тут значит, Штаты начинают давить на Венесуэлу, мы понимаем, что, в общем, мы тоже можем каким-то образом продемонстрировать свое там сочувствие Венесуэле и, наверное, хотим от этого что-то получить.
Ну, я думаю, конечно, ратификация этого договора именно в это время.
Да.
Это определенная моральная поддержка Каракуса, демонстрация, опять-таки, США, наше неприятие подобного рода действий. Но это какое-то ведение диалога уже нашего Москвы и Вашингтона. Конечно, это все играет звенья одной цепи. Несомненно.
Американцы прочтут это?
Конечно. Американцы опытный дипломат. Это тоже нужно понимать.
И они берут это во внимание?
Несомненно, я в этом убежден. Конечно. Но я просто... помню, когда был кризис 2019 года, и были переговоры между Москвой и Вашингтоном, и в это время в Каракас прилетел самолет с российскими техническими, военными техническими специалистами, это было четко воспринято как знак поддержки. И Вашингтон это считал. Ну, так мне, по крайней мере, говорили сами американские дипломаты, которые присутствовали на этих переговорах. Поэтому да, они это считают, несомненно.
Сопротивляемость Венесуэлы, если говорить вне контекста как взаимоотношений с Россией, сопротивляемость Венесуэлы в Соединенным Штатам Америки продиктована идеологическим соображением, экономическим каким-то, или же это, наоборот, дает трещину, потому что вот в этом напряжении жить очень долго невозможно?
Ну, когда-то это было идеологическое противоречие между правительством Чавеса и правительством, любым правительством США. Но постепенно, когда в Венесуэле стало нарастать кризисные тенденции и речь шла о выживаемости режима, то по большому счету, я думаю, что Каракас готов договариваться. Другое дело, что Каракас не доверяет Вашингтону и прекрасно понимает, что концепция безопасности США предполагает рано или поздно смену власти в Венесуэле на более лояльную для американцев. Понимая это, договориться с Вашингтоном очень сложно.
На более лояльную, это тоже интересно. Ну, то есть какая-то фигура типа вот этого Николаса Мадуро была... Ой, фу, простите, Гуайдо, да, она была оптимальная, потому что что? Потому что Гуайдо открыл бы Венесуэлу для американского рынка, потому что нефть бесплатно полилась бы рекой на американские заводы или что?
Я думаю, дело не в нефти, по большому счету. Дело вообще не в венесуэльской нефти, ее очень сложно добывать. К сожалению, там огромные проблемы с добычей, и за несколько лет ситуацию не изменить. Я думаю, что Гуайдо не воспринимался бы как угроза, как антиамериканская фигура, прежде всего. Вот так доктрина Монро, которую вроде бы давно они забыли, она все еще в сознаниях американцев существует.
Вот тут тоже есть такое ощущение,
и,
правда.
И Венесуэла воспринимается ими, особенно радикальными, как возможный плацдарм для вторжения со стороны внерегиональных акторов, то есть России, Китая и так далее. И вот опасность того, что Венесуэла, Куба, Никарагу когда-нибудь превратятся в этот плацдарм реально, для американцев, конечно, большая угроза. И они бы хотели ее купировать.
А можно каким-то образом, например, России и Китаю действительно работать еще не с экономической только точки зрения, а еще и с точки зрения вот этой ценностной, наверное, идеологической с этими странами? Потому что мы всегда говорим, что как бы, нам нужно учиться работать с обществами стран, с которыми мы хотим нормальных отношений. Потому что мало работать только с руководством там, стран, выдавая им какие-нибудь беспроцентные кредиты или просто давая деньги, помогая какими-то проектами. Нужно еще работать с умами, как это делают как бы те же самые американцы, и, в общем, у них высока очень эффективность их работы.
Ну, если говорить про Китай, то они эту работу очень активно ведут, не только в этих странах, но и по всей Латинской Америке. Угу. Но, господи, одних институт Конфуция, я думаю, порядка 48 штук, они растут как на дрожжах.
Они делают модным как раз китайский язык или
они
что?
Делают модным китайский язык, китайскую культуру, общаются с местными молодыми политиками, привозят их в Китай, то есть это
обмен
полный цикл.
Да?
Что касается нас, мы пытаемся эту работу проводить, но у нас, к сожалению, и ресурсов недостаточно пока, и угу. поставлена она пока не в должной мере. Мы пытаемся исправить, но для этого нужно очень много времени и денег, что тоже немаловажно.
Денег тоже, но, кстати, вот посмотрите, интересная статистика, у нас товарооборот сначала падал, потом он стал вроде бы выравниваться, но там что-то 200, там 200 с копеечками миллионов долларов в год, по-моему, у нас товарооборот. Mm-hmm. Слушатели спрашивают, что мы поставляем. Мы поставляем промышленное оборудование им, мы поставляем им какие-то удобрения и продукцию Химпрома, вот, покупаем у них ром, фрукты и какао. Вот. И еще интересно, что мрамор и гранит мы у них тоже покупали. Плюс мы у них возобновляем энергетические проекты. Насколько я понимаю, это некое, как это называется, продолжение работы Советского Союза, который плотно работал с Латинской Америкой и помогал там каким-то энергетическими проектами, да?
Ну, собственно говоря, это было, конечно. В основном это в Венесуэле началось где-то с 2000-х годов, когда угу. туда активно пришли наши нефтяные компании, такие как «Лукойл», потом это было «Роснефть» и многие другие. Сейчас остались только госкомпании. В основном была Роснефть. Роснефть продала всю свою собственность компании, полностью принадлежащей российскому правительству, Росрубежнефть. И сейчас, да, мы активно работаем с венесуэльцами в ряде проектов нефтяных. Там, по-моему, 5 проектов. Причем мы имеем право производить нефть, добывать нефть только вместе совместных производств с венесуэльской компанией ПДВСА. Вот мы активно в этом участвуем. Другое дело, что вот вы говорили про большой товарооборот. Да. То есть на пике наш товарооборот достигал 2,5 миллиардов долларов, но в основном это происходило из-за больших военных поставок. То мы есть Венесуэла покупала огромное количество российского вооружения на 11 миллиардов долларов. Как только эти контракты закончились, и товарооборот пошел, в общем-то, вниз.
Но как можно еще, мне интересна просто очень тема того, как можно заходить с какими-то условно-гуманитарными проектами в Латинскую Америку, потому что если смотреть про как бы, историю там, с электричеством, с там, доступом к воде, к каким-то образовательным проектам, медицине, это все то, что, в принципе, с чем можно туда действительно нам зайти и нас с этими проектами там по праву оценить, потому что Венесуэла, насколько я понимаю, это страна с самым большим процентом подростковых беременности. История с медициной, понятно, плюс там наркотики какие-то, значит, образовательные проекты. Со всем этим можно приходить, но в чем сложности,
кроме денег? Слушайте, я упрощу. Да? Той же Кубе, например, нужно вообще все. Вот все, любой
потребительский
товар.
Ну да, да, да.
И они готовы идти на любые условия, которые будут удобны для нас и для них. Другое дело, что, опять-таки, это не просто большие деньги. Это очень большие деньги, огромное количество логистических сложностей. Вот отправим мы контейнеры на Кубу, а обратно они придут пустые, потому что, опять-таки, с Кубы везти нам в плане товаров нечего. И как решить эту проблему? Это очень большая, очень сложная работа с участием большого числа стран Латинской Америки. Только так это будет работать.
Но у нас каждый раз, когда очередной виток обострения взаимоотношений с Соединенными Штатами происходит, у нас вспоминают Карибский кризис, и у нас вспоминает историю. Сейчас надо что-то такое сделать у берегов Соединенных Штатов Америки, а у нас там есть дружественные государства в виде там Кубы или той же самой Венесуэлы. Вот, и тогда американцы все это, в общем, поймут, что, соответственно, есть тоже как бы российские там интересы.
Устыдятся, и отползут
чуть-чуть.
И отползут.
Да, да, да. Ну, как это категория, как бы, вот эта логика 50-летней давности, но у кого-то она до сих пор работает.
Ну, даже больше. Понимаете, какая штука? А мы спрашивали эти страны, готовы ли они принять.
Не знаю, наше готовы, кстати.
Конечно, нет. Ну, Куба пробовала в период Карибского кризиса, ей не очень понравилось.
Впоследствии.
И впоследствии понравилось. А потом законодательство и Куба, и Венесуэла напрямую запрещают размещение иностранных военных баз на ее территории. Ну а самое главное, давайте предположим, что мы поставим там свои ракеты. Сразу же Вашингтон нацелит свои на Кубу и на Венесуэлу. Не думаю, что Кубе и Венесуэле это понравится.
Угу.
Ну и самое главное, как только мы это сделаем, мы потеряем всю остальную Латинскую Америку, потому что мы будем восприниматься крайне негативно.
В каком контексте?
Латинская Америка – это безъядерная зона. Uh-huh. Только мы размещаем там свое ядерное вооружение, что...
Может, не ядерное.
Ну, хорошо.
Конвенциональное можно.
Конвенциональное, хорошо. Все равно это будет восприниматься крайне негативно, потому что, опять-таки, Россия будет восприниматься страной, ну, в общем, с военным потенциалом в регионе. Я не думаю, что страны Латинской Америки захотят этого.
То есть китайцы заходят исключительно с экономическими проектами и гуманитарными,
конечно,
да?
Конечно. Нет, они тоже поставляют вооружение, но мы тоже поставляем вооружение, в этом нет ничего такого. Но китайцы не ставят там свои военные базы.
Угу. Но есть позиция некоторых ваших коллег, что, например, более твердая какая-то позиция Москвы, например, и Пекина в отношении как бы защиты стран Латинской Америки, в частности Венесуэла, могла бы... помочь отодвинуть американцев с их агрессии, как от стран Латинской Америки, так и, соответственно, вообще от там, конфликтов с Москвой и с Пекином. А мы как будто не артикулируем это.
Ну, я думаю, что мы имеем в уме очень много других факторов, которые мы должны в отношениях с американцами поддерживать, поэтому это очень сложная, долгая дипломатическая игра. Если бы было бы рационально более жесткую позицию принять, мы бы приняли. Я думаю, что здесь все чуть сложнее.
Наш слушатель говорит, смотрите, Чавес обладал незабываемым авторитетом в Венесуэле, а Мадуро вроде бы его преемник, но насколько он там воспринимается как неоспоримый лидер и тем самым дает защиту населению?
Ну нет, конечно, как неоспоримый лидер он не воспринимается, у него нет той харизмы, которая была у Чавеса, несомненно. Здесь роль сыграло не только личное обаяние, но и то, что просто у Чавеса было гораздо больше ресурсов, в том числе нефтяных, и он распределял эти нефтяные ресурсы по населению, а у Мадуро такого удовольствия уже не было. Когда он пришел к власти, уже в стране был довольно тяжелый экономический кризис, и поэтому он сделал ставку не на поддержку всего населения, а на поддержку элиты. Военных, чиновников и так далее. Поэтому, конечно, его рейтинг, он достаточно невысок. И недовольных Мадуро в Венесуэле очень много. Но если мы говорим про правительство и про чавизм, то он единственная фигура, которая имеет, ну, какую-то, способна консолидировать остальные чавистов. Поэтому, по большому счету, его выбирают именно как... наиболее компромиссную фигуру, способную не допустить конфликтов внутри чавистского лагеря. В обществе у Мадуро очень много претензий, огромное количество. И рейтинг у него не очень высокий.
Не очень высокий.
Он в какие-то моменты, прошу прощения, опускался и до 6%, что ни о чем.
Но при этом выдерживается. Но есть ряд экспертов, в том числе, кстати, иностранных экспертов, что якобы в течение 2 недель может как раз решиться вопрос, и Трамп может допустить какой-то демонстративный удар.
Я вполне допускаю, да, по иранскому сценарию нанести удары по территории Венесуэлы, объяснив тем, что он бьет по наркотрафикантам, отпраздновал свою победу демонстрационно и отойдя. Это позволит ему сохранить лицо.
Дмитрий Розенталь, кандидат исторических наук, директор Института Латинской Америки Иран. Вижу ваши вопросы. После информационного выпуска обязательно продолжим и еще поговорим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Дмитрий Розенталь, кандидат исторических наук, директор Института Латинской Америки Иран. С нами здесь. И слушатели спрашивают, как себя чувствуют наркокартели.
Смотря где.
Но он говорит, я вообще про весь континент, но какие ключевые страны сейчас выделите?
Ну, ничего принципиально не поменялось. Основные ключевые страны – это Мексика и Колумбия. Наркокартели там достаточно сильные. В общем, часто процветающие. Иногда в случае с Мексикой они вооружены лучше, чем вооруженные силы этой страны. И по большому счету, иногда колумбийские и мексиканские картели сотрудничают друг с другом. Иногда они конкурируют по всему региону. Поэтому, в общем-то, принципиально ситуация не изменилась.
Угу. Есть тема интересная. Это выборы, которые были в Аргентине, И там, в общем, правящая партия, насколько я понимаю, партия Милея там выиграла, и, в общем, праздник у всех, прям национальный день такой. А тот Милей, когда с Трампом встречался, еще сказал, что, в общем, в БРИКС вступать не будет, и на этой ноте Трамп сказал, что все, БРИКС развалился. Все выходят из БРИКСа, хотя Аргентина в БРИКС не входила. Была же эта известная шутка, что если бы Аргентина вошла бы в БРИКС, то это был бы не БРИКС уже, а абрикосик. Вот. Барсик, да, абрикос, да, по-разному как-то играли этой аббревиатурой, но по факту интересная тема. Есть Бразилия, крупное государство, которое в БРИКСе, а есть, соответственно, Аргентина, которая тоже крупное государство, но которое сказало, мы в БРИКС вступать не будем. А насколько этот институт вообще для Латинской Америки привлекателен?
Он очень привлекателен не только для Латинской Америки, но и для всего мира, учитывая, что на сегодняшний день БРИКС – это объединение, которое много что предлагает и практически ничего не требует взамен. Это возможность находиться на площадках для обсуждения с ведущими мировыми игроками, при этом нет практически устава БРИКС, нет жестких правил, нет жестких ограничений, и поэтому очень много стран, включая и страны Латинской Америки, задумываются о вхождении в БРИКС. Сейчас есть такой статус страны-партнеров БРИКС, и это две страны, Куба и Боливия, но есть огромное число стран, которые подавали заявки на вступление в БРИКС, поэтому да, это интересно. В случае с Аргентиной, я думаю, сыграл свою роль именно идеологический фактор, учитывая, что пиронисты, которые были у власти, воспринимались как абсолютные сторонники БРИКС, ну а те, кто им оппонировал, они выступались как люди, которые не собираются в объединение вступать. Ну вот, собственно, победа Милея привела к тому, что приглашение в БРИКС они не приняли.
Но он за это что-нибудь получил, как бы условно, если приходят Соединенные Штаты Америки и намекают на то, что БРИКС, в общем, это не очень хорошо, тот вариант какой, подкуп или шантаж угрозы манипуляции?
Ну, пока это больше подкуп, потому что подкуп. Трамп поддерживает Милея, оказывает ему финансовую поддержку, пообещал ему дополнительные транши, поэтому я думаю, что у Милея и у Трампа хорошие отношения. К Милею Трамп вообще относится с большим теплом, называет его своим любимым президентом.
Потому что он панкует?
Потому что они близки стилистически по многим своим.
Все-таки, да?
Конечно.
Ну, а насколько вообще вот такая когда харизма и необычный облик для президента государства сказывается на самом государстве?
Ну, на государстве сложно сказать, но на новой поддержке, да, потому что он очень популярен среди молодежи, учитывая его нестандартную и внешность, и манеру общения, его прошлое. Он же ведь играл в группе, играл в футбольной команде, поэтому он, конечно, для молодежи очень популярен. Ну, а потом в той стране, которая отчаянно пытается выйти из кризиса, и ничего не получалось на протяжении долгого времени, вот эта нестандартная фигура стала, ну, таким спасением из кризисной ситуации.
Милей. Конечно. Но интересно, что Аргентина у нас здесь, многие открыли для себя Аргентину, когда там поехали, значит, в какую-то то ли временную, то ли постоянную эмиграцию, и реально были люди, которые уехали в Латинскую Америку, в частности, в Аргентину. И, в общем, по их там постам можно было что-то про бытовое там судить, вот, не говоря про климат или еще что-то, и оказалось, что Латинская Америка была местом интересным для, с точки зрения родильного туризма. Это стало настолько популярным, что Аргентина даже запретила, по-моему, родильный туризм, потому что там паспорт, а паспорт какой-то очень открытый, да, в Аргентине.
Паспорт очень открытый, можно появляться в огромном количестве, ездить в огромное количество стран. Но я думаю, что дело было не только в этом.
А в чем?
А в том, что, во-первых, миграционное законодательство в Аргентине было очень свободное.
Лояльно.
Было не так сложно туда мигрировать и родить. Вот, но это все наносило довольно серьезный удар, или, по крайней мере, было тяжелой ношей для аргентинского бюджета. А в стране довольно серьезный кризис. Милей проводит довольно радикальные, довольно жесткие реформы. И, конечно, получать у себя каждым разом все больше и больше желающих родить и остаться, наверное, было бы не самым лучшим для Аргентины желанием.
Золотые визы будут выдавать?
Все может быть.
Да? Ну, просто интересно, что из постов вот этих людей, которые уехали, я видела, что они там восхищались, значит, тем, что там люди, там, я не знаю, выходят на какие-то демонстрации, плюс там как-то действительно какое-то очень либеральное законодательство, плюс там такой ценностный фактор, он как бы вот ты можешь быть кем угодно, это не так агрессивно, как в Европе, не так консервативно, как в Соединенных Штатах, а вообще Латинская Америка – это такой оплот здорового либерализма. Вот что-то такое я слышала. Это правда так?
Это зависит от страны к стране. Другое дело, что вот эта большая миграция родильная, она была еще в период, когда Аргентина была страной левой. И левые в Латинской Америке, современные левые, они по многим стилистическим особенностям близки к европейским социал-демократам. И от этого это и гендерная повестка, достаточно активно продвигаемая, и экологическая повестка. Поэтому в каком-то смысле, да, вот эта открытость, это свобода без ограничений, это в Латинской Америке довольно популярно. Другое дело, что страны в Латинской Америке разные, и далеко не везде вот такая вот вольница существует.
То, что Аргентина правая, может это правое движение выродиться во что-то такое правое, что у нас принято, ну, как бы принято этого опасаться, потому что идеи разные существуют. В конце концов, с учетом того, что кто, как это, да, вот этот известный анекдот, у немецкого юноша спросили, немецкий юноша подошел и спросил, а где мой дедушка? Поищите в Аргентине. Вот примерно так.
Чувствовал, да, что вы об этом спросите. Нет, ну, конечно, я думаю, что такой угрозы на сегодняшний день нет. Основная проблема для аргентинцев – это экономика. И все свои силы Милей направляет именно на решение экономической проблемы. Хорошо или плохо? Пока у него довольно много успехов. Ну, вот на сегодняшний день. Он действительно поборолся с инфляцией, он смог сдержать региональную фронту, он усилил свои позиции в парламенте, усилил значительно. Другое дело, что в перспективе все может пойти не так хорошо, как он надеется, учитывая, что покупательная способность населения, она тоже уменьшается. И Аргентина уже довольно дорогая страна. Вот. Но я думаю, что какой-то базы для такого радикализма, неонацистского, скажем, в Аргентине, на мой взгляд, на сегодняшний день нет.
ГК говорит, я был в Аргентине и вернулся. Ну, ГК, ну, напишите, пожалуйста, в нескольких пунктах. То есть вы уезжали, в смысле, в эмиграцию, вернулись, разочаровались или что? Просто интересно, что там именно. История, кстати, с ценностями и с вот этой гендерной повесточкой тоже интересна, потому что в России предложили вот принять какой-то код, там, ценностный кодекс БРИКС, и, мол, мы на ценностях будем объединяться и так далее. Но это же тоже очень интересная история, потому что у нас, например, ЛГБТ запрещено, вот, как бы это тлетворное влияние, с которым мы боремся. А есть та же самая Бразилия, которая к этому, в общем, очень лояльно относится. Но при этом это не мешает нам, как это, ну, смотреть, видимо, в одном направлении. Вот как это, насколько там, например, вот эта ценностная ориентация имеет весомую роль в плане, там, не знаю, налаживания отношений с какими-то странами, установления отношений, потому что есть гипертрофированная история в Европейском Союзе, где ты сначала должен заявить свою гендерную принадлежность, а потом будут с тобой разговаривать так или иначе, или там в каких-то западных штатах, Соединенных Штатах Америки. А есть, ну вот, а есть Латинская Америка?
Ну, в этом, наверное, и прелесть, ну, давайте даже не Латинская Америка говорить, а БРИКС, что мы можем видеть какие-то вещи по-разному, да, но сотрудничать в остальном. Да, я с вами согласен, что ни о каких традиционных ценностях Бразилии говорить пока не приходится.
Консервативных ценностей.
Консервативных, да. Если вы погуляете по пляжу Копакабаны, вы в этом убедитесь. Это правда, хотя бразильское общество тоже разное. И среди бразильского общества есть много тех, кто выступает наоборот за традиционные семейные ценности. Поэтому это очень сложное такое явление, которое очень сложно анализировать. Угу. Есть много других стран, где, например, узаконены однополые браки и союзы. Такое тоже существует. Но это не означает, что они могут сотрудничать. Сотрудничество определяется там другими факторами, политическим сближением, отношением к США, отношением там, к той же Венесуэле. Это более сложный, более противоречивый такой набор и ценностей. Поэтому я думаю, что какие-то ценности, которые расходятся, не являются препятствиями для сближения.
ГК говорит, нет там никакой прелести, просто сплошной кошмар. Ну, для человека там оказался какой-то сплошной кошмар. Ну, интересно. А чем там, кстати, занимаются в основном? Ну, в плане бизнеса, например. Могут ли иностранцы, иммигранты действительно вот приходить и заниматься каким-то бизнесом?
Да, могут, конечно. В этом плане в Аргентине, правда, все было на протяжении долгого времени очень либерально. А другое дело, что сейчас, после очень серьезных реформ Милея, когда эти реформы приводят к сокращению социальных дотаций, то и усилению, опять-таки, сложностей на улицах, например, преступность увеличивается в Аргентине в последнее время, конечно, становится сложнее. Раньше можно было приехать с небольшой суммой денег и чувствовать себя неплохо. Сейчас это уже не так. Сейчас Аргентина довольно дорогая страна для того, чтобы начать там свой бизнес.
Слушатели спрашивают, насколько безопасно ездить в Мексику, вроде бы пляжи Маньята, а так сводки почитаешь, там как будто бы за сумку крадут и руку отрубают.
Ну, все зависит от того, куда вы планируете поехать. Часто, если мы говорим про регионы около пляжа, обычно никаких проблем там не бывает, потому что это фактор договоренности между полицией и преступностью. Вот тут грабить можно, а вот тут не надо, пожалуйста. Ну, это во многих странах так, в этом нет ничего удивительного. Если говорить про Мехико, то тут все очень много зависит от районов. Скажем, есть районы максимально благополучные, а есть районы, куда лучше не ходить. Часто они эти районы вперемешку. И тут нужно знать, куда пойти можно, а куда нельзя. Даже вот в центре города, около президентского дворца, есть хорошие районы, а есть плохие. И вот гуляешь-гуляешь, и случайно зайдешь никуда, не туда. Тут нужно быть осторожным, конечно.
А насколько эффективным будет, например, увеличение квот, которое у нас сейчас продвигается, увеличение квот на обучение иностранных специалистов в наших вузах, среди именно студентов из Латинской Америки? Кстати, в Москве я очень много, ну, судя по речи, вижу действительно вот латиноамериканцев, их много, то есть они, видимо, не на работу, а на учебу сюда приезжают. Вот если они здесь будут учиться, будет смысл какой-то? Ну, приедут они туда, заряженные нашими идеями?
Слушайте, я считаю, что это абсолютно необходимо, это один из наиболее эффективных инструментов получения союзников на долгие годы, долгие перспективы. Другое дело, что одних квот для этого недостаточно. Знаете, у нас долгое время была программа 100 стипендий для кубинских студентов, и долгое время эта квота не выполнялась. Без знания русского языка, без нормальной среды, с сложностями, с перелетами, переводами, люди боялись лететь в страну. Для того, чтобы люди активно прилетали сюда, нужно решить проблемы с языком и обучать русскому языку не здесь, в России, а еще там, в Латинской Америке. А программ на испанском языке практически нет. Есть только одна программа в Роден, насколько я знаю. Есть много других проблем, которые нужно решить. Но я считаю, что это необходимо, потому что это действительно способ получить друзей и союзников на долгие годы.
А какие-то векторы российской политики в Латинской Америке сейчас самые основные можете определить?
Ну, смотрите, у нас есть по нашей концепции внешней политики 4 основных партнеров в странах Латинской Америки. Это традиционная Куба, Венесуэла, Никарагуа, но их поддержка, она в основном морально-политическая, потому что, опять-таки, экономически они все испытывают определенные сложности. Наш главный партнер – это, конечно, Бразилия. Это, конечно, Бразилия, с которой у нас товарооборот постоянно растет, и где-то 2/3, если не 3/4 нашего товарооборота приходится именно на Бразилию. Если говорить про торгово-экономические отношения, то это, конечно, и торговля удобрением, причем это торговля полного цикла, когда наши компании создают производство и на территории Бразилии, и доставляют удобрения до конечного потребителя. Мы по-прежнему очень хороши в области атомной и ядерной промышленности, космических исследований. В последние годы Россия сделала огромный скачок в области цифровизации, что, на мой взгляд, очень важно для нас. И вот в этом плане мы активно работаем в регионе. Ну и плюс мы начинаем все-таки заниматься гуманитарной политикой. Это и продвижение русского языка, пока очень осторожное, очень неспешное. Это и проведение каких-то фестивалей, тоже фестивали молодежи. Ну, например, в прошлом году, вот фестиваль в Сочи, который прошел, делегация из Бразилии была самой многочисленной среди всех остальных.
Им тоже интересно, да?
Конечно. Я знаю многих бразильцев лично, которые приезжали к нам, и они ведь были не только в Сочи. Они потом ездили и по городам России, получили огромное удовольствие. И такую практику нужно продолжать.
Для Соединенных Штатов Америки выгодно, чтобы Латинская Америка находилась в нынешнем статусе страны, я имею в виду в социальном, там, политическом, экономическом устройстве, как сейчас или чуть хуже, или они заинтересованы все-таки в стабилизации, потому что тоже странная история. С одной стороны, Дональд Трамп хочет, чтобы они все подчинялись безоговорочно, а Трамп там всем сестрам по серьгам раздавал, а с другой стороны, невозможность, как это, отсутствие возможности развиваться и провоцирует риски, которые есть на границе, например.
Ну вот в этом разница в подходе. Если Дональд Трамп действительно пытается всех построить и показать, кто здесь хозяин ситуации, то, например, правительства демократические зачастую пытаются довольно мягко оказывать, там, проводить экономические программы сотрудничества, поддерживать там женское лидерство, молодежную политику. То есть очень многое зависит от стилистики того или иного американского правительства. Поэтому все очень индивидуально. Но в целом многие демократические правительства, конечно, выступают за то, чтобы уровень жизни в Латинской Америке рос, он был завязан на благополучие в Соединенных Штатах Америки.
Завязан?
То есть их благополучие зависело бы от их сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Вот так.
Но это американцы так себя, наверное, спозиционировали, что конечно, они все равно держат Латинскую Америку, но при этом вот те же самые китайцы, которые присутствуют в Латинской Америке, они приносят надежду на какое-то более успешное существование? Или они исключительно приходят со своими интересами и все?
Китайцы, конечно, исповедуют свои интересы, но эти интересы приносят пользу и странам Латинской Америки. Китайцы приходят с огромным количеством инфраструктурных проектов. порт в Перу, железные дороги, другие предприятия, промышленные предприятия. Угу. То есть, да, они, конечно, пытаются привязать Латинскую Америку к себе, несомненно, но при этом они не развивают инфраструктуру стран региона. Поэтому присутствие Китая в Латинской Америке, с моей точки, это больше благо, чем вреда.
Но Латинская Америка ключевая, это же про Панаму, нет?
Почему ключевая? Нет. Нет. Это важно, но это не является ключевым участком событий. Главный интересант Панамского канала по-прежнему, это, конечно, Соединенные Штаты Америки.
Конечно.
По-прежнему.
Ну так, а это же вокруг Панамского канала разворачивается все, в том числе американо-китайская битва, разве нет?
Ну, тут надо сказать, что Трампу удалось достичь определенных преимуществ в этой истории. Да, он долгое время рассказывал о том, что необходимо вернуть канал американцам, что нужно давать льготы американским кораблям при проходе через канал. Ничего этого сделано было, не было, но при этом часть компаний, которые были когда-то китайские, американцы приобрели себе.
Выкупили.
Выкупили.
Получается.
То есть, по большому счету, какое-то преимущество американцы там получили при Трампе.
Угу. А китайцам там нужны что? Там нужны ресурсы в основном, там нужны рынки сбыта, что там надо?
Китайцам нужно все. Это и ресурсы, несомненно, учитывая, что китайцам нужна энергия, а страны Латинской Америки являются важными поставщиками энергоресурсов и сырья вообще. Ну и самое главное, Латинская Америка – это важный рынок сбыта, причем не только дешевых товаров, но и качественных. И более того, в отличие, например, от Африки, где у Китая тоже довольно большие интересы, страны Латинской Америки обладают определенными институтами, которые позволяют сохранить китайские вложения и гарантировать их безопасность. И для китайцев это очень важно.
Кирилл говорит, были в Аргентине с женой почти год. Уезжали, как и многие, чтобы начать жизнь подальше от, понятно, от текущих событий. Вернулись после потери ребенка во время беременности, так и не смогли привыкнуть к постоянному чувству небезопасности. Могут гоп-стопнуть на улице, выхватить телефон, и вообще менталитет другой очень сложно.
Ну, как я и сказал, к сожалению, ситуация с преступностью в Аргентине очень сильно ухудшилась. Экономические неурядицы и трудности, они приводят к тому, что и криминал тоже начинает быть более серьезной, более опасной проблемой.
Криминал. Так, нас в регион не пускают, или там средств нет, и насколько китайцы, например, могут занять там какое-то монопольное положение?
А где-то они его и занимают, по большому счету. Нас в регион не то, что не пускают. Вопрос, с чем мы туда пойдем? То есть, опять-таки, у нас не так много сферы ниш, которые мы можем занять.
Оборудование. Там же, насколько я понимаю, ну, это я про Бразилию читала, история еще, правда, которая тянется с советского периода, помощи в строительстве каких-то гидроэлектростанций, обслуживание гидроэлектростанции, то есть вот это вот тяжелое машиностроение, оборудование.
Поставка турбин и так
железные
далее.
Дороги, там что-то еще было.
Такие проекты было очень много, но, по большому счету, на сегодняшний день так активно они не реализуются. Бразилия по-прежнему самая главная наша страна. В Аргентине у нас тоже проекты есть, но сказать, что их очень много, я бы тоже не решился. У нас хорошие отношения с Эквадором, из которых мы получаем все наши бананы, розы, креветки и так далее. Огромное количество, по крайней мере. У нас очень неплохие торгово-экономические отношения с Мексикой, но после начала специальной военной операции, когда из России ушли европейские автоконцерны, а мексиканцы поставляли туда автодетали, то наш товарооборот тоже стал несколько ниже. Ну, а потом есть определенные политические расхождения со странами региона, опять-таки, по отношению к специальной военной операции, и это тоже несколько препятствует нашему активному вхождению в регион.
Ну, это тоже история такая, может быть, привнесенная в том числе вот эти вот нарративы. Сейчас же мы сталкиваемся с тем, что сначала политика, потом экономика. Хотя всю жизнь учили, что все-таки экономика, она от политики отделена. А сейчас какая-то настолько вот мощное вот это идеологическое противостояние между нами и там коллективным Западом, что в итоге все это перенеслось туда. Ну, в Бразилии, может, там в Латинской Америке при всем уважении, да, может быть, Белгород от Белграда не отличат. Но по факту вот эти вот нарративы, о которых вы говорите, они тоже туда проникают, и очень сложно, видимо, отделить как бы какие-то потенциалы экономического сотрудничества от каких-то идеологических аспектов, нет?
Конечно, они очень плохо понимают то, что происходит здесь, они этого видят где-то издалека, конечно, очень много привнесенного, но при этом есть и какие-то свои внутренние переживания, которые связаны с их собственной историей, их собственным представлением о мире, о развитии мира, и они их проецируют на нашу ситуацию. И многие страны, в общем-то, занимает не нашу сторону в данном вопросе. Это тоже нужно понимать. Это не значит, что у нас есть серьезные противоречия, со всеми можно общаться, со всеми можно разговаривать, поддерживать контакты, но понимать, что есть разные взгляды на важные для нас вопросы, тоже нужно.
Не кажется ли вам, что заинтересованность американцев в том, чтобы полностью контролировать этот регион, их обеспокоенность тем, что там большое количество китайцев присутствует, еще и обусловлено такой темой, как редкоземельные металлы. Насколько я помню, в Латинской Америке есть так называемый литиевый треугольник. Угу. Вот, и, насколько я понимаю, в общем, американцы, конечно же, пытаясь найти какую-то альтернативу от китайских редкоземов, вот, заходят на разные площадки. Вот Трамп пытался нам эту идею продать, что давайте украинский кризис потом завершим, но сначала в Арктике будем работать, у вас редкоземов очень много. Там в Европе ловить нечего, Австралия, понятно, своя, и Латинская Америка вроде бы тоже своя, но не совсем своя.
Ну, я бы не упрощал, да, конечно, редкоземельные металлы американцам нужны, а кому не нужны, собственно говоря. Угу. Но для них Латинская Америка – это все-таки вопрос именно безопасности. Потому что вот эта доктрина Монро, которая сидит все равно в головах американских и избирателей, и политиков, она никуда не уходит. И она определяет их взгляд на мир. Контроль над регионом – это стратегическая культура Соединенных Штатов Америки. Если регион не контролируется, если в регионе есть другие нерегиональные акторы, это угроза, причем, ну, чуть ли не экзистенциальная угроза для американцев, для Соединенных Штатов Америки. И эту угрозу нужно купировать. А редкоземельные металлы – это приятный бонус.
Но был там период двуполярного мира, был, и, соответственно, американцы тогда контролировали эту зону. А сейчас этот контроль, он каким-то образом видоизменился, или действительно просто много еще акторов как бы подросли, мир усложняется, а, соответственно, если ты следуешь какой-то доктрине, которая была там принята десятилетия назад, очень сложно вот с этой инерцией как бы вот ее прекратить и перестроиться на что-то другое, на что-то новое.
Ну, я думаю, что вы правы, так это происходит. Мир действительно изменился, американцы уже не те, что были в 90-х годах, условно говоря, а появился очень сильный Китай, восстановилась Россия, и Европейский Союз далеко не всегда занимает однозначно проамериканскую сторону во многих вопросах. Новые акторы, такие как Турция, Иран, активно работают в Латинской Америке. И в этих условиях, конечно, очень сложно контролировать все. Они пытаются, но пытаться одно, а получить другое.
Но Латинская Америка в данном случае выступает как объект, или все-таки ее субъектность высока, поэтому как бы она, скажем так, выбирает еще с кем сотрудничать.
А вы знаете, какое дело? Я думаю, что страны Латинской Америки сами для себя не решили, кто они, объект или субъект.
Вот,
и очень часто общество стран Латинской Америки поляризовано именно по этому принципу. А вот кто мы? Мы страна, у которой очень много проблем внутренних, мы должны над этим проблемам работать. Либо мы должны быть важным международным внешним акром. Например, Бразилия такая. И отношение к БРИКС, у них очень разное, у разных частей бразильского общества именно поэтому. То есть страны региона пока сами этого не поняли. А из крупных игроков, кто мог бы быть субъектом, ну, Мексика очень сильно завязана, как бы мы ни говорили, на американский рынок, а у Бразилии, опять-таки, есть традиционная политика, когда они должны поддерживать отношения со всеми крупными игроками. И все довольно сложно.
Дмитрий Розенталь был с нами, кандидат исторических наук, директор Института Латинской Америки РАН. Дмитрий Михайлович, спасибо, ждем снова.
Спасибо вам.
Далее информационный выпуск. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.